Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и моя прекрасная коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово. Это Новая Москва. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Пятница сегодня, вечер уже, поэтому по церковному времени, время исчисления уже сегодня, а по нашему календарному обычному завтра, церковь празднует память страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба. Людей, с которых, как принято считать, в каком-то смысле началась история русской национальной святости, именно вот такой, именно русской. Вот об их фигуре, об их подвиге, о том, какое значение эти древние деяния и события давно минувших дней имеют к нам сегодняшним, а это отношение есть. Вот об этом мы сегодня будем с отцом Дмитрием говорить.
Для начала, я думаю, нужно вспомнить историю, очень такую драматическую историю их жизни, потому что посмотреть на то, что с ними происходило, и как они отреагировали в конце жизни на тот вызов времени, который им был уготован, да. Это, конечно, за гранью понимания. Люди, которые могли оказать сопротивление своему брату, у которого намерения были далеко не благочестивые.
Кто-то другой были дружины собственные, конечно, да.
И все было бы по справедливости. А нет, Борис и Глеб решают свернуть оружие, не доставать меч из ножен, не оказывать сопротивление людям, которые в этой ситуации совершенно точно не правы, и идут на верную смерть. Это все как? Это вообще что? Это было в контексте эпохи как-то лучше понятно, чем сейчас?
Давайте вкратце просто скажем, что скончался князь Владимир, и вот его дети Борис и Глеб и их брат Святополк начинают как-то выяснять, кто дальше будет главным. И, собственно говоря, Святополк, который, если я не путаю, вошел в историю с
прозвищем Окаянный,
в борьбе за престол киевский убивает своих родных братьев, они не оказывают ему никакого сопротивления. Ну, сейчас мы об этом поговорим подробнее, но вот канва истории нашей такая.
Действительно, трагично и драматично началась русская великокняжеская история. Князь Владимир Красносолнышко и великий равноапостольный просветитель Руси, креститель ее, скончался через неделю. После этого страшный замысел рождается в голове у Святополка самочинно занять киевский престол, понимая, что любимый сын князя Владимира Борис имеет не то что больше прав, а он единственный фактически прямой наследник и законный наследник этого престола великокняжеского. Он, недолго думая, решает устранить, как ему кажется, своего соперника. По такой драматичной случайности, да, наверное, или стечению обстоятельств, он оказывается сам в Киеве, Святополк. То есть он естественным образом хоронит отца своего, естественно, как бы воспринимает княжеский престол, подкупая в буквальном смысле слова большими подарками многих бояр и князей. Кто-то соглашается принять его великокняжение, кто-то смущается и недоумевает, кто-то молчит, но так или иначе он понимает, что приход князя Бориса в Киев перечеркнет все его усилия, все его траты и все его планы на будущее. Когда подсылаются воины к князю Борису, князь Борис отказывается сопротивляться только потому, что братская кровь не должна быть пролита, просто из-за почитания к отцу. Отец для него все. Отец для него – это то самое солнце, от которого он питается всем и благодарен ему за все. И как он может убить старшего брата, который ему сейчас за место отца, великое благоговейное отношение к старшинству, вот к этому, скажем, благоговейное отношение и почтение к тому, кто больше и старше тебя, и значимее тебя. Это величайшее смирение, с одной стороны, но такое естественное для евангельского контекста. Мы знаем по преданию, что Борис и Глеб – изначально были христианами, они не знали язычества и были рождены от христианской супруги князя Владимира за несколько лет, там, за 2-3 года до принятия Владимиром крещения. То есть они были действительно люди глубоко церковные, глубоко верующие, искренние и жаждущие исполнить евангельский идеал. Для них почитание к старшим – это была первая заповедь Божия. И для них это было, конечно, непостижимо поднять руку на брата, даже если брат злоумышляет против тебя что-то. Но мне кажется, что тут загадка вообще благочестивого сердца такова, что он не подозревает это сердце злого умысла против себя. Точнее, он трезво видит, что человек агрессивен, что человек настроен самым дурным образом, но она до последнего предполагает, что всегда будет разговор, всегда можно будет миром уступить, договориться и так далее, но никогда не предполагает столь решительного нападения, и еще и коварного во время сна. Князь Борис был закон от копьями в своем шатре после всеночного бдения, после молитвенного правила своего большого ночного, просто во время сна. И более того, князь Борис не был убит сразу, он был тяжело ранен и привезен в Киев, и святополк приказал тяжело раненого брата умертвить уже на собственных глазах. То есть окаянство святополка в полной мере раскрывается. И здесь мы говорим, судьбы Божьи, как Господь мог это попустить со старшим братом. Господь до последнего дает возможность человеку проявить себя. У святополка была возможность и помиловать, и пожалеть раненого брата, и поговорить с ним, побеседовать. И у Бориса была возможность, как вот он молился, чтобы состоялся разговор с братом. Но святополк окончательно в этом отказал вот таким зверским, совершенно нечеловеческим образом. Поэтому, с одной стороны, явно раскрылся дурной характер и дурной нрав святополка, а с другой стороны, блаженный и кроткий совершенно нрав князя Бориса. Здесь настолько противоположны эти братья, родные, кажется, дети князя Владимира, как наследие самого князя Владимира. Вот его настолько порывистая натура, которая сначала из разнузданности такой плотской, языческой, вдруг превратилась в искреннего, целомудренного слушателя и исполнителя Евангелия, то мне кажется, что и дети вот несут это наследство, несли, и вот разрешилось это в такую страшную трагедию.
Получается, что святополк не виноват. Это у него, как помните, в «Обыкновенном чуде» король стрелки переводил? Говорил, да, что там, это не я, это да, все, это все мои предки, это тетка отравительница была.
Да, бабка, тетка там и так далее говорят. Ну да, если попытаться разобраться вот в глубинных каких-то причинах греха, то, безусловно, дети несут на себе груз ответственности, точнее, груз вот это вот страстей предыдущих поколений, безусловно. Если человек старается быть и жить по совести, по Евангелию, этот груз страстей совсем его не давит. Наоборот, в нем вдруг оживают какие-то древние благочестивые намерения каких-то там 3-4 поколений.
Лучшие бабушки оживают и просыпаются.
Лучшие
другие
стороны.
Другие тетушки обнаруживают.
Все лучшее, да, от тех же бабушек
вот,
и тетушек.
Но самое интересное, да, что вот видите, в Священном Писании написано, что Господь наказывает до 3-го рода, но милует до 14 родов и вперед, и назад. Поэтому, конечно, милость Божия несопоставима с наказанием, и наказание это Божие – это всегда вразумление, и всегда это проявление любви. Но в данном случае мы видим, как святополк отказывается от всех каких-то разумных доводов и возможных разрешений ситуации, идет, что называется, до конца, убивая сначала одного брата, потом младшего брата Глеба.
Что называется, пусть это будет фактом его биографии. Сейчас Борис и Глеб, мне кажется, нам гораздо важнее и интереснее. Вы говорите о Глебе, как о Борисе, как о человеке, который был с кроткой такой смиренной душой. Отец Дмитрий, а это не банальная наивность так проявляется? Он не подозревает никаких злых умыслов в своем брате, ничего не видит в нем дурного, смотрит, как мы сейчас про таких людей говорим, на мир через розовые очки и платит за это жизнью. Ну, так, если взять наше нынешнее измерение, ну, да, этой ситуации.
Можно, безусловно, попытаться объяснить так поведение Бориса, но по его житию встает иной облик. Все-таки это воин, предводитель дружины. И совершенно осознанно, понимая, что ему смерть грозит от собственного брата, никаких иллюзий или розовых очков у него не было. Он прекрасно понимал, что если брат задумал что-то, он может это вполне осуществить. Но именно именно попытка не сопротивляться ему, не брать в руки оружие, и было таким для него шансом избежать эту смерть и вообще действительно братское пролитие крови. Потому что князь Борис отдал себе отчет, что он также может оказаться победителем в этой схватке, в этой битве, но на его руках будет кровь брата. И здесь участь его незавидная. Если Святополк, мы знаем, что как Каин, убивший своего брата, потом не имел покоя нигде и скитался по всему миру и в изгнании в итоге скончался там где-то между Чехией и Моравией, там, по преданию даже неизвестно, где он скончался. А князь Борис, предполагая, что он не найдет больше покоя нигде, и даже если его брань будет праведной, и битва эта, он не простит сам себе убийство или пролитие крови родного брата. В этом смысле он осознанно пошел на такую жертву. Лучше умру я, но крови брата, я старшего брата, я не пролью.
Ну а зачем все-таки этот радикализм, такой, вернее, максимализм? Почему нельзя было, например, скрыться куда-нибудь, в бега отправиться, спасти свою жизнь? Ну, неужели же так прям человек...
Это еще один штрих, мне кажется, к облику святого. То есть настолько мужественно никогда не прятался. И ради чего прятаться? Он князь, он старший, он законный наследник Киевского престола, и Бог судья. Но тут... видимо, вот эта вот покорность все-таки воли Божией, власти над ним, она проявилась, с одной стороны, в его такой кротости и тишине, и внутреннем мире таком. Действительно, он же не метался по шатру, действительно, не искал возможности там встретиться с братом, переговоры с этими убийцами, там, злодеями, хотя ему доносили трижды, что они уже здесь, что они рядом, что они вот-вот-вот войдут в шатер. Он спокойно молился, потом спокойно лег спать, то есть, Господи, твори волю свою. А вот здесь это послушание, оно как бы провоцирует Бога на пролитие крови, на вот это достижение предела твоего послушания. А до какой степени ты готов послушать меня? До какой степени ты готов смириться? Или до какой степени ты готов пройти эту Голгофу? И оказывается, до последней степени. И в этом смысле Господь, отдавая как бы брата Бориса на растерзание собственного брата, он являет вот действительно величие и мужество, и вот эту вот святость, полноценную чистоту сердца Бориса перед всем русским миром. Являет этот замечательный такой пример подвига.
Вот если смотреть глазами сегодняшнего дня, вот Алла назвала эту черту такой наивностью, как бы нам показалось бы, если так вот воспринимать стереотипно, да, но ведь можно же и более жестко это назвать, что человек проявил себя, как скажут, там, слабаком, таким терпилой, ну или мягче, таким вот лопухом, вот он не хочет, собственно говоря, дать ответ человеку, который себя ведет явно неправедно. И встает вопрос, а какое это отношение имеет вот к нам в нашей обычной жизни? Ведь если церковь 6 августа прославляет святых князей Бориса и Глеба, то это не просто память об истории, это какой-то, ну, месседж, какое-то послание церкви нам.
Конкретный пример можно я приведу? Прям в голову пришел сейчас, слушаю Костю. Муж и жена, муж-алкоголик, бьет жену, а она терпит. Она терпит и терпит и терпит и терпит. Вот что она в этом своем терпении уподобляется Борису и Глебу, скажите мне.
И очень легко посчитать, что да, собственно, к этому образу поведения церковь призывает быть, ну, слабаком.
Или она попустительствует вообще, или она просто является соучастницей того, что у нее на глазах разлагается ее собственный муж, от которого она не уходит, потому что у нее в голове высокая миссия. Ах, я должна пострадать от его рук. Но это же передергивание.
Конечно, конечно. Здесь нельзя все вот валить в одну кучу. То есть, безусловно, существуют слабохарактерные люди. Безусловно, существует малодушие, трусость, вот эта вот лопоушистость там, или наоборот, человеческое такое, ну, желание не вмешиваться, когда необходимо вмешиваться. У смирения очень много граней. И смирение – свойство божественное, оно не человеческое. Когда мы рассматриваем смирение только с человеческой точки зрения, конечно, оно становится вот этим самым, как апостол Павел говорит, таким вселенским проигрышем. То есть нет несчастнее людей на свете, чем христианин, который не знает о победе Христа над смертью. Смерть над ним победила, но победил Христос, а не смерть. И вот это воскресение из мертвых Христа, оно оправдывает любое терпение, по сути своей, потому что смерти не существует. В этом смысле князь Борис был гораздо правее своего вот этого убийцы и злодея, брата Святополка, потому что он понимал, что жить дальше с кровью на руках собственного брата ему будет невмоготу. И он уступает брату пролитие собственной крови, только чтобы остаться чистым пред Богом, потому что смерти не существует. Святополк ничего не достигнет, убив Бориса. Борис ничего не достигнет, убив Святополка. Он не решит проблему междоусобицы, потому что найдется другой, кто отомстит за Святополка и так далее. Это бесконечная череда вот этих вот мщений взаимных, и дрязг, и ссор, и убийств. Поэтому Борис просто решает на себе замкнуть это зло. Что касается супруги, да, я сейчас отдельно, может быть, о супружеской верности и терпении, мне кажется, отдельной темы можно о ней поговорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Отталкиваясь от образов Бориса и Глеба, которых церковь завтра, а вернее по церковному времени исчислению уже сегодня вечером прославляет и вспоминает их память, их подвиг, мы заговорили о такой вещи, как смирение, и меня очень зацепила ваша фраза, что у смирения много граней. Да, и смирение – это качество божественное, вы сказали. Вот могли бы вы это расшифровать, может быть, даже на том же примере, о котором Алла сказала, когда вот есть недостойный муж, который бьет жену, а жена терпит, и кто-то ей скажет, ну вот видишь, ты свой венец несешь мученический, ты же прям вот уподобляешься святым, а кто-то скажет, ну слушайте, что за бред? Вот такого человека нужно, не знаю, выгнать, ставить на место и так далее.
Давай-ка как ты, да, спасай свою жизнь, потому что ты еще можешь быть счастливой, выйти замуж за нормального человека, родить детей, и все у тебя будет хорошо. Понимаете?
Как эти слова о смирении применить к себе вот в такой конкретной ситуации
человека? Тут очень важно, ну, как ни парадоксально, не слушать советов. Чем больше мы советуем человеку, тем больше мы сами ввязываемся вот в эти чужие для нас обстоятельства, становимся за них ответственными, при этом не собираясь быть ответственными. То есть мы слова бросаем на ветер, советуя то или другому, то или другое человеку. А сам человек, конечно, должен уметь советоваться, но это вопрошание человека должно предполагать все-таки умение слушаться. То есть, ну, обычно старшего, там, я не знаю, члена семьи, или старшую подругу, или духовника, если в идеальной ситуации, если брать церковную ситуацию. Конечно, духовник, священник, которого она исповедуется, знает ее сердце и глубину ее потенциала. Дело в том, что слушаться или ненавидеть мужа – это не христианский выбор. Христианский выбор есть выбор любви. Либо я люблю этого человека, либо я люблю себя самого. То есть, либо я как бы собственную жизнь свою устраиваю, и тогда действительно мне трын-трава, и для меня не существует никаких законов и пределов. Я могу выбросить в окошко, могу травануть его, могу уйти сама, хлопнув дверью, там, могу устроить свою жизнь или, скажем, вообще жить двойными стандартами, то есть устроить свое счастье и в то же время как бы находиться в семье, в доме и так далее. Либо это действительно любовь к кому? К этому мужу, которого ты когда-то все-таки, если бы говорить, до конца сейчас любила. Любовь не может иссякнуть, она не приходит, она не пристает, она приумножается, возрастает в меру собственного вот этого внутреннего диалога с Богом. Господи, помоги, Господи, благослови, Господи, вразуми. И мне кажется, что только тот, кто любит эту женщину по-настоящему, то есть духовник или кто-то старший друг или подруга, может быть, тот родственник, может ей дать дельный совет. Потерпи, мать, надо немножечко потрудиться, скажи, мать, не полезно. Это действительно, смотри, что с ним, он в животное превращается, он теряет человеческий облик, уходи, для него хоть какая-то встряска будет. Все равно польза другого должна рассматриваться здесь. Это и есть проявление смирения. Не собственная польза, не какое-то там негодование или еще что-то, а именно польза ближнего.
То есть иногда для пользы человека можно устроить ему встряску?
Можно, и даже нужно. В одном из монастырей древних, описанного Авва Дорофея, за малую провинность одного из послушников Авва Дорофей сам пришел к игумену и попросил взбучку дать этому послушнику нерадивому. Хотя тот нерадивый послушник, с нашей точки зрения, особенно ничего не сделал там. Что-то он не принял как больного, как-то не оказал ему какого-то должного приема, хотя он формально сделал все необходимое. Вот. И вызван был к игумену, а игумен дал ему резких несколько пощечин. Бил его по лицу и так в негодовании его, значит, спрашивал о том, что как же он так мог поступить. И, конечно, этот послушник пал ниц, кланялся духовнику и так далее. А его духовник Авдорий был очень доволен, что этот урок смирения провели в монастыре вот над этим послушником. При этом послушник понимал прекрасно, что это в какой-то степени, ну, такое ласковое, любовное ему вразумление, чтобы он постарался быть более внимательным к своим обязанностям. Это такое даже в монастыре позволительное, но раз вот такие жесткие какие-то, скажем, воздействия. А в семье уж тем более. Там нет такого уклада монастырского. Я вообще настаиваю всегда на том, что человек абсолютно свободен. Мы можем выбрать любой образ поведения в любых обстоятельствах. Мы за него тогда несем ответ Богу. А если мы говорим, что нас вынудили, нас заставили, мы вот так вот случилось, обстоятельства сложились, мы тогда не станем людьми, мы никогда не станем в ответе перед Богом. Хорошо ли получилось, плохо ли получилось, это не наше. Мы в данном случае идем по течению. И вот выбор у князя Бориса и у князя Глеба был до последнего. Биться или не биться с родным братом. И тот, и другой сделали выбор в пользу уступки, в пользу внутренней тишины мира с Богом и собственной совестью. То же самое это там несчастная женщина, которая действительно бывает бита. И вот буквально сегодня...
Это абстрактный пример я сейчас взяла.
Я мне сегодня в храме, прежде чем поехать к вам, женщина останавливает перед выходом. Я уже ехал в студию и спрашивает. Вот моя дочка замужем за как раз таким вот человеком.
Серьезно?
2 года он ее бьет и издевается. Более того, он одержимый. Он сам не в себе. Он на тещу уже руку поднял. Он там и дальше больше. Что делать? Есть ли какие-то молитвы от одержимости? Ну, во-первых, конечно, необходимо человеку самому исповедоваться, причащаться, те, кто вокруг этого человека находится, этого одержимого. Хоть какая-то благодатная помощь и вразумление будет у нас выше. И мы тогда проинтуичим, как помочь ему. А если уж совсем это не получается, ну да, тогда можно расходиться. Но чтобы так посоветовать, надо знать очень много обстоятельств жизненных. Откуда все это началось? Как это могло произойти? Ты же не выходила замуж за алкоголика и одержимого? Нет, все было иначе. Как же так? То есть там много этих вот подводных камней, много нюансов, о которых, мне кажется, надо всегда иметь в виду, прежде чем что-либо советовать и разбираться в какой-то ситуации. Любая ситуация уникальна. И да, не бывает вот этого вот общего правила.
Согласна с вами абсолютно.
Вот если возвращаться к обликам и духовным, и физическим Бориса и Глеба, то у кого-то может возникнуть вопрос. Ну, смотрите, вот есть такой пример, да, когда церковь прославляет людей, не ответивших злом на насилие, насилием на насилие, и заплативших за это жизнью. Есть пример других правителей, но я сейчас не предлагаю конкретно о правителях говорить, но, например, Александр Невский, святой, почитаемый, облик совсем другой. Это человек, который, ну, сказали бы так, железной рукой мог бы навести и наводил в стране порядок, и вел государство, и, ну, разговор гипотетический, но вряд ли стал бы терпеть, если к нему пришли и вот так и сделали. Хотя, я не знаю, тут, наверное, не нужно на эту зыбкую почву предположений вставать, но два совершенно разных облика святых, оба эти облики канонизированы церковью, оба предложены нам церковью как пример, как повод для размышления. Что мы можем сказать о таком соседстве непохожих?
Очень интересно рассуждение на эту тему у Владимира Сергеевича Соловьева есть. В его книге «Оправдание добра» там приводится пример из античной истории. То есть это действительно некая внутренняя, глубинная человеческая интуиция, как правильно себя вести в разных обстоятельствах. Я вот очень подробно этот пример не помню, но помню следующее. Сократу предложили выпить чашу яда. Он там был осужден на смерть и должен был сделать. Его ученики убеждают его бежать, скрыться и так далее, не делать этого. Все для этого было уже готово, чтобы избежать смертной казни. Сократ отказывается от помощи учеников и все-таки выпивает чашу с ядом. Другой пример из римской истории Соловьев приводит, как одна сестра убитого императора, как раз из-за междоусобицы, брат родной этого императора, хочет на его место в Риме и запрещает хоронить тело убитого брата. брата под страхом смертной казни. Сестра ночью все-таки хоронит этого брата, рискуя собственной жизнью. И Соловьев спрашивает, и в том и другом случае есть закон, который Сократ принципиально исполняет, а другая женщина принципиально нарушает. Есть ли в этом какая-то вот логика, и для чего это все сделано? И он подводит замечательный вывод под это все. Если вопрос идет о собственной пользе, надо уступать. Если разговор идет о пользе других или, скажем, общественном служении или какой-то более высоких нравственных параметрах, планках, тогда надо, конечно, идти до конца и жертвовать собой. Вот здесь принципиальное отличие. Если Александр Невский, как говорят, пришли бы к нему там, да, и предложили бы миром уйти с престола, или, значит, они его убьют, то князь Александр, убежден, должен был бы биться до последнего, потому что он ответственен за всю землю русскую. А если князю Борису пришли, еще не князю Киевскому, и вообще как и говорят, знаешь что, вот у тебя нет шансов.
Но при этом он понимает, если он сейчас уходит из игры, точнее сказать, уходит из жизни, то все бразды правления переходят к его окаянному брату Святополку, и в чьих руках оказывается Киевская земля? Разве это не его зона ответственности?
Пока еще нет. Мы действительно ставим на зыбкую почву гипотетических предположений, что бы могло бы быть, если бы...
Не-не-не, давайте мы сейчас переключим это в другое русло, просто вот как в подобных ситуациях вести себя нам, простым смертным людям, не святым, не князьям, не императорам, никому, не римским гражданам. Вот смотрите, есть толстовская формула о непротивлении злу насилием. И можно идти этим путем. Если, к примеру, к тебе, не знаю, там, врываются грабители, или, я не знаю, что-то вот такое с тобой ужасное происходит. Не дай бог в такой ситуации оказаться. Мало ли. И второй путь – оказать сопротивление. И получается, что сопротивляться не нужно, если это касается тебя, а не, например, соседей по подъезду. Если соседей по подъезду касается, то там уже тогда надо как-то пытаться достать какие-то, я не знаю, там какие-то
подручные
орудия.
Средства.
Подручные средства, сковородку, да, вот, и пойти. Но если это касается тебя, то ничего, все нормально. Так должно быть. Это Господь так тебе попускает, это тебе для чего-то нужно.
Такой был замечательный пример тоже у нас в начале 20 века. Преподобный Серафим Вырицкий, известный святой, будучи еще, как бы сейчас сказали, бизнесменом и коммерсантом, живя в миру, очень был состоятельным, благополучным человеком, жил в Санкт-Петербурге, торговал мехами из Сибири, в общем, было все, что называется у него, полной чашей. И вот однажды вечером возвращается домой, видит, как вор вылазит из его дома с мешком награбленного, там много было серебряных, золотых предметов, там посуды и так далее. Так как это все в воротах дома, там в калитке произошло, то вор, конечно, растерялся настолько, что у него упал мешок и рассыпал все, что там было. Будущий преподобный, тогда еще, значит, в миру, он говорит, я сам собрал ему все вот эти вот вещи награбленные, взвалил мешок ему на плечи, проводил его с миром.
Денег на дорогу не дал.
А зачем вы это сделали? То есть это ваше, он награбил и так далее. Могли бы в полицию сдать. Но если не в полицию сдавать, то во всяком случае как-то уж по ушам настучать и проводить его как можно дальше из дому. Говорит, нет, я таким образом отнял у него осуждение в воровстве. То есть до этого он был вором, а сейчас он уже не вор, я сам ему все это отдал. Раз он пришел за моим, пусть забирает. Но это я решил ему отдать это все. То есть он теперь не вор, он не будет осужден как вор. Это такая вот удивительно парадоксальная духовная мудрость, когда ты идешь дальше каких-то вот естественных там, логических пристрастий, но идешь, вот уже ты стоишь на страшном суде Божьем. Вся жизнь христианина – это предстояние пред Богом. Это измерение земли небом, небесной правдой, небесной истиной, небесным светом. И иначе поступить христианин просто не может. Он должен постараться спасти или преобразить, или помочь максимальному количеству людей, которые оказываются рядом. Так оказался рядом с пьяницей. Переверни его там на бок хотя бы, да, чтобы он там не задохнулся там и так далее, с ним какой беды не случилось. Элементарная помощь какая-то, да. Окажи сострадание, там, можно ли подавать нищим? Да нужно подавать. Если у тебя сердце живое, сострадательное, почему бы не подать? А вдруг они там, бизнес, мафия и так далее. До бесконечности вопросы будем задавать. Врага беса не переговорить. Он столько найдет доводов, чтобы не совершить добрый поступок, что нам жизни не хватит вот эти доводы даже перечислить. Поэтому, конечно, надо делать доброе дело. Чаще надо это делать, не задумываясь, потому что мы уже дети Божии, мы уже у Христа за пазухой, буквально в смысле слова. Пусть как можно больше людей будет вместе с нами вот за этой пазухой Христа. Мне кажется, что это вот и есть благовестие, лучшее, самое сильное и самое мощное, вот разносящееся по всей земле, не противление злу насилием, а свидетельство иной правды, духовной, божественной, правды жизни, которая неистребима, неуничтожима. Жизнь жительствует, ее победить нельзя. Христова жизнь тем более. Вот в этом смысле христианин совершенно уникальное явление на земле, поэтому так мало живых святых.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Здесь также Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И вторую часть нашей программы, которая буквально через минуту уже настанет, мне бы хотелось начать с вопроса о том, не станет ли все то, о чем вы говорите, не является ли это бесхребетностью такой, неспособностью ответить на те нехорошие вещи, которые в отношении людей иногда в жизни другие люди себе позволяют.
Светлый вечер. На радио «Вера».